Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. В программе «Радиоочерк» Ирины Колесниковой «Дети на сцене». Впервые в эфире 9 мая 97 года.
В учебу французский актер и режиссер Жан-Луи Баро вкладывал некий сакральный смысл. В своих воспоминаниях он приводит слова Поля Валери: «Учиться – значит разгребать мусор незнания посредством того, что знаешь. Это божественно». Так и поступал маэстро в детстве. Решал математические задачи с помощью снов, а в тригонометрии видел поэзию пространства, в будущем осознанную как театр. Действительно, что знает ребенок-ученик, кроме того, что знает его невинная душа и подсказывает неопытное сердце? Наша тема – диалоги учителей и учеников на примере необычного опыта Киевской детской академии искусств. Небольшое вступление ректора академии, композитора и педагога Михаила Чембержи.
Сама идея начала реализовываться 3 года о таком многоотраслевом, многофункциональном заведении, где есть различные направления работы. А второе – беспрерывность обучения. Наши детки начинают с 6 лет, а мы думаем, что через пару лет мы начнем с 3 до 6, как бы перед подготовительный период. Вот с 6 до 20 лет в области искусства, я утверждаю теперь это определенно, что это наиболее экономичное, наиболее прагматичное и, разумеется, очень романтическое образование. И сумма этих 3 дает абсолютно надежду на высокопрофессиональное образование.
Вы воспитываете свободных художников, а как таковой вот школьной традиционной дисциплины у вас нет?
Мне кажется, дисциплина – это точность, это корректность, это умение выполнить определенную работу. Это часть интеллигентного образа человека, как мне кажется. Вы знаете, вот у нас открытие выставок, допустим, или других каких-то творческих акций, обязательно, я прошу сказать, искусствоведов, требую исключительно профессиональной высокой лексики. И потом после них выступает студент, 7-8 лет. Он стремится сказать точно так же. Это даже иногда экстравагантно выглядит в исполнении. Вот эта терминология. Главное, чтобы это не было чисто таким картинным, напускным. Он просто что-то там запомнил. Нет, педагог ему объясняет, что это такое. Ну, просто мы изначально называем это своими именами. Я даже, кстати, может быть, так слегка пошутил, сказал, что если ребенок будет знать, что он талантлив, я уволю педагога. Может быть, это, конечно, так, обострение ситуации. Но, в принципе, для меня талантливый ребенок – это ребенок, который должен осознавать только то, что природа дала ему очень многое. И у него именно поэтому очень высокая ответственность – отдать и реализовать.
Мне рассказывали, что вас дети любят. И непосредственно ведут себя, вы как-то были в окружении высокопоставленных чиновников, и какой-то мальчишка подбежал к вам и совершенно спокойно сказал: «Привет, командир». Вот такое отношение, оно вас не смущает?
Что касается командира, я имел серьезную беседу с этим студентом, и я высказал ему свое пожелание обращаться иначе. Он это понял и переживал. И вот один был этюд такой разыгран, как так и приехали к нам талантливые дети Крыма. Полный зал был, в том числе и наших студентов. Они хорошо встречали их, принимали, все хорошо. Но когда вышли свои, они устроили овацию и забросали цветами свои. Вот это был разговор. Мы же хозяева. Мы должны принимать гостей прежде всего. Тем более мы должны быть справедливы. Они были талантливые наши гости. И все должно было быть отдано им, а не своим. И потом, честно говоря, у нас прошло несколько других концертов. И я даже убедился, что там была уже обратная сторона. Холодно встречали своих очень. Вообще, вот работа в таких заведениях – это действительно уроки. Беспрерывные уроки.
В детской академии 4 факультета – музыкальный, хореографический, изобразительный и театральный. Но наши симпатии, не скрою, на стороне театра. И вот почему. Если в области первых трех названных видов искусства существует практика обучения профессии с дошкольного возраста, то театр в этом смысле – дремучий лес, куда не ступала нога играющего ребенка. Впрочем, и для взрослых это зона риска, если речь идет о новаторстве. Однако театральные люди неисправимы. Основатели театрального факультета, педагоги, режиссер Александр Заболотный и театральный критик Валентина Заболотная ищут новые формы, надо понимать и содержание, там, где заканчивается театр. Детская душа для них – начало искомого пути. Вот что рассказывает Валентина Заболотная.
Конечно, дело совершенно новое. Насколько мне известно, то никто в мире профессионально не учит детей театральному искусству, начиная со столь молодого возраста, с 6-7 лет, кроме восточного театра. А европейская, особенно славянская традиция театра – это работа души. И очень трудно говорить с маленькими детьми такими категориями, потому что у них до 11-12 лет душа находится, как говорят, под рукой Бога. То есть они защищены от каких бы то ни было вмешательств искусственного происхождения. А искусство есть искусство. Есть своя технология, есть какие-то свои приемы и так далее. Поэтому начальная школа, которой мы сейчас занимаемся, это подготовка только к творчеству. Это работа над сохранением вот этой детской непосредственности, искренности, правдивости, которая и приводит к тому, что с детьми на сцене очень трудно играть взрослым актером. В кино очень трудно соперничать с детьми и с животными, потому что это абсолютная естественность поведения. А если ребенок был в детском садике, то, с одной стороны, это бывает очень хорошо, потому что он привык уже к коллективу, а с другой стороны, ему уже привито знаменитое «нельзя». Нельзя лечь на пол, нельзя кувыркаться, нельзя кричать. А нам надо, чтобы он крикнул от души, чтобы он валялся на полу, несмотря на то, что это вроде бы как и нельзя. Но ему это хочется, потому что в данный момент он бревнышко, которое катится, и он верит в это, что он бревнышко.
А в чем суть этого проекта?
Идет работа над развитием души с элементами профессиональной технологии. То есть мы занимаемся дыханием или ритмом, или координации в игре через индивидуальность ребенка. Мы приучаем их к ощущению конфликта. Ведь вся наша жизнь построена на конфликтах. Но вот тут мы начинаем вступать в противоречие с традиционной театральной школой, зерном которой, как известно, является понятие действия. То есть конфликт, выраженный через действие. Все совершенно верно, мировой театр на этом стоит. Но мы идем, может быть, глубже. Мы хотим научить наших студентов воспринимать мир, понимать и воспринимать партнера. Собственно говоря, действие есть производное от восприятия мира, от общения с миром. И только ощутив этот мир, поняв его, я могу принять то или иное решение, искать пути к той или иной цели.
Нет ли в этом какой-то доли риска? Вы детям не оставляете ни одного шанса на детство. Вы с ними общаетесь как со взрослыми людьми.
Но восприятие и понимание детства ведь очень разное. Некоторые считают, что дети и детство – это нечто светлое, радостное, постоянно возбужденное, постоянно открытое миру, доброжелательное и так далее. Детство – это просто другая взрослость. Это трагическая пора, когда вокруг тебя так много непонятного, так много чуждого, так много опасного, а ты маленький, слабосильный, должен вписаться в этот большой мир с большими вещами, которые тебе не по росту, с транспортом, который на тебя не рассчитан, с чужими людьми, в которых иногда чувствуется агрессивность окружения. Поэтому дети рассуждают по-взрослому. Они думают и о трагедии, и о смерти, и о пропасти, и о проблемах, о которых нам кажется, они просто еще не способны думать.
Валентина Игоревна, возможно, вот в этой академии какие-то задатки нового театра. Вот каковы ваши наблюдения как театрального уже критика, как театроведа, историка театра? Может быть, эта академия заглянула в будущее нового театра?
Мы заглянули в будущее. Это очень ответственно и очень страшно. Но, тем не менее, мы набрались мужества и подумали о том, к чему мы приведем наших актеров будущих, если они действительно состоятся. Это должен быть театр абсолютной искренности. То есть, если взрыв темперамента, то это не просто грызть кулисы от некоего, так сказать, перевозбуждения наигранного. Это должен быть выплеск энергии в души. Это должен быть театр умный. Мы так надеемся, что наши зрители поумнеют вместе с нашим театром. Вернее, может быть, наш сегодняшний театр не догоняет уже ушедшего вперед зрителя.
Потому что он фальшивый, ложный, бутафорский.
Да потому что мы просто потеряли человека в театре.
О новой методике продолжает рассказ педагог театральной игры Оксана Немчук.
В 1994 году я поступила в Утрехтскую академию искусств в Голландии. Это был такой интернациональный курс, на котором преподавали ведущие театральные педагоги и театральные деятели мира. Первое, над чем мы работаем, это над вниманием. Потом дети сами импровизируют. Они слушают, что происходит в аудитории, что происходит вокруг здания, что происходит в космосе. То есть от фантазии, которую они оправдывают внутренне, они рождают свой какой-то образ, потому что, по выражению Зигмунда Фрейда, ребенок рождается с океанским ощущением мира и себя в этом мире. Тот образ, который они нашли, они могут повторить, они могут с ним играть, они могут вносить этот образ в разную ситуацию, они могут делать так же и себя. Плюс того, что они копируют своих родителей. Но как? Полностью, от начала до конца, стараемся отойти от шаблона вот, детского восприятия, который навязывает взрослый человек. Это мультфильмы, это компьютеры, это какие-то такие стереотипные картинки. То есть, если ребенок показывает цветок, он должен показать только цветок.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о Киевской детской академии искусств.
Сразу видно, здесь не заигрывают. Это студенты, маленькие академики. Кстати, слово «академик» по первоначальной сути значит «ученик» и происходит от названия священной рощи, где похоронен афинский герой Академ и где Платон основал свою школу «Академия». Итак, мои собеседники – второкурсники, 9-летняя Марина Гиренко и 8-летний Никита Полищук.
Марина, а ты кем хочешь стать?
Я хочу стать телеведущей. Да, мне кажется, что эта профессия очень интересна. Ведь с людьми общаться – это очень интересно. Например, подошел к человеку, ну, видишь, вот он красивый. Ну, я знаю, он красивый, а вот души его… Вот сразу никогда нельзя узнать сразу души человека. Вот говорят, любовь. Вот пусть человек будет некрасивый, но будет душа чистая, и он будет добрый.
А все-таки что такое добро, доброта?
Доброта для меня – это радуга. В радуге много цветов, можно… Ну, мне кажется, что можно редко в настоящей радуге встретить синий цвет. Это холодный цвет, мне он не очень нравится. Мне нравятся красные цвета. Вот красный цвет, говорят, это цвет любви. Разве ты можешь человека, которого любишь, обидеть?
Скажи, пожалуйста, а ты кого-нибудь любишь?
Я пока нет.
Ты не знакома это чувство еще, да?
Пока нет. Вот я уже начинаю пытаться понимать, что это такое. Ведь я начала читать одну книжку, которую написал Шекспир. «Ромео и Джульетта». Ну, мне вот уже кажется, что там можно понять эти чувства. Интересный вот был момент, когда этот Ромео любил одну, а полюбил потом другую. Я вот просто не понимаю, как это может быть. И вот почему я удивилась, было написано, что он полюбил Джульетту из-за красоты.
Ты не согласна?
Я не знаю, ведь когда Ромео полюбил первую женщину, то она ему отказала. Значит, она его не любила. Что-то в нем было, может, не то, а может, было то, но, может быть, она была немного зла. Конечно, было вот как-то даже его жаль, ведь у него была такая тоска, что... Я не знала, но, может, можно было бы почувствовать, как это все происходило.
А вот скажи, ты ходишь в академию вот каждый день, ты не устаешь?
Я, наверное, не устаю только из-за того, что мне очень интересно.
А какие твои любимые уроки?
Начало искусства, театральная игра. Я считаю, что нельзя бояться выходить на сцену первым.
И вообще нельзя бояться выходить на сцену, да?
Да, потому что я считаю, что... Зритель, вот когда он ходит на улице там по бытовому, может, он не так видит человека, как он видит его на сцене. Но на сцене человек прозрачный. Вот на нем все можно увидеть.
Я хотел бы стать кинорежиссером. Ну, может, кроме того, и актером.
Ну, а как ты понимаешь, что такое кинорежиссура?
Я думаю, что вот снять кино, это вложить свои чувства, эмоции в это кино, вот... Ну, с тобой какое-то интересное приключение случилось. И интересно его немножко переделать, может быть, я так думаю, и переставить его в кино.
А почему именно кино, а не театр?
И потому что в кино больше возможностей. А как же? В театре ж нельзя ничего не сделать, настоящего водопада.
Да.
А в кино это можно как-то смонтировать.
Именно что все было настоящее, да?
Да, что все вот как по-настоящему.
И чувства были настоящие.
Ну и чувства.
Но актеры же играют, а ты ставишь. Это ж не совсем настоящее.
Ну, как-то. Ну почему? Ну, и это зависит не только же от меня, это зависит и от актера, как он поймет, как он вдумается в мои чувства, и как он их перекладет на себя и сыграет.
А ты сможешь объяснить им свои задачи?
Ну, я бы смог объяснить, но если в крайнем случае на репетиции, даже если актер ничего не поймет, то в крайнем случае буду этого актера заменять я играть.
А женщину как ты заменишь?
Ну, это уже тяжелее. Ну, как-то ж подумаю, буду искать женщину.
Какие-то возможности,
да.
Другую актрису.
Нужно. Да, или как в греческом театре вначале.
Где-где?
В греческом театре сам буду.
А вот интересно, ты не задумывался, почему именно вот в Древней Греции женские роли исполнялись мужчинами?
Честно сказать, не задумывался.
А ты знаешь, да, Марина?
Я думаю, что, наверное, первыми придумали эту профессию, наверное, мужчины, они, наверное, сами не разрешали, чтобы женщины играли какие-то роли.
Ну, вот я тоже сейчас подумал и думаю, что это просто была как традиция. Раньше, что
но традиция
тогда...
имеет начало, с чего все начиналось.
Я знаю, вот, что театр только с этого начинался в Греции. С веселья, с хора так, козлов.
Сатиров. Дионисийские праздники.
Да, дионисийские. Да, это праздник бога вина, по-моему, Диониса. Театр – это тоже какие-то чувства, не обязательно веселье. Люди поняли, что можно уже... Про грусть играть, про любовь и так далее.
А любовь – это не весело?
Не всегда. Для кого-то это может быть кара, для кого-то это счастье, праздник.
А ты знаешь, что мир театра очень жестокий, жесткий?
Не очень правильно говорит тот человек, который вот так вот просто уже хочет стать актером. Только слышал, что можно как-то стать актером. Но я действительно, я уже давно знал, вот как вы говорите, что эта профессия очень жестока. И это понимал, но вот рискнул.
А как ты думаешь, вот какие, с твоей точки зрения, самые главные чувства в жизни человека?
Любовь к жизни. Чего мы вот боимся? Вот люди об этом редко задумываются. Вот идет человек ночью, ну его случайно попал куда-то, нога куда-то попала, он уже испугался. А чего он все-таки боится? Он не задумался. Ведь он боится все равно смерти. И когда болеет, тоже не знает, чего же я такого боюсь. Боится тоже смерти. И спит в плохом настроении, кошмары снятся. Вот тоже боится чего? Тоже смерти.
Жизнелюбивый Велимир Хлебников утверждал, что мы живем в мире смерти. Одним из путей в грядущее он считал исполнение гамм, соединяющих небо и удары человеческого сердца. Об одном занятии по ритму поведала педагог театральной игры Тамара Шестакова.
Один раз на занятии я попробовала дать такое задание. Поскольку самый главный, наверное, и начальный ритм – это все-таки ритм и энергия нашего сердца, то я попросила студентов в тишине послушать ритм своего сердца и свои ощущения выразить в словах, но только слова произнести именно в ритме и с энергией сердца. Результаты были очень неожиданными и интересными. Вот что у нас получилось. Вулкан из вер га ет ся зо ло то красной лавой. Под землей вода пламенем горит, рит, рит. Капли крови режут, убивают. Не знаю, как сказать, но чувствую, что требует свободы. И тут как раз получилось так, что, мне кажется, это первое соприкосновение вообще со стихотворной формой, как таковой, рождение, что ли, ее. Все знания вдруг нахлынули, я поняла, что, так сказать, это принцип, по которому работали и Хлебников, Маяковский. То есть они уже поняли, как бы открыли сами для себя, открыли вот этот
источник
да. Вот такой поэзии.
Момент рождения такой поэзии, да.
Это сердце.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой о Киевской детской академии искусств. Редактор Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье, 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бедные банкроты» подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 14 мая 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Долговая тюрьма Маршалси была жуткой. Большие окна камер, забранные решетками, выходили на мрачные лестницы, откуда легко просматривались все обитатели этих камер, включая крыс. И хотя заключенные из джентльменов жили в комнатах, напоминающих человеческое жилье, но и там на всем лежала тюремная печать. Арестованный воздух, арестованный свет, арестованная влага, как в колодце, как в шахте, как в склепе. И все разрушалось в заточении. Железо ржавело, камни покрывались зеленью, дерево гнило, воздух застаивался, свет мерк и дух увидал.
Кто встает перед нашим мысленным взором при слове «банкрот»? Герои Диккенса, конечно. Несчастный мистер Доллит, проживший 23 года в долговой тюрьме Маршалси, где родилась крошка Доллит. Мистер Домби, владелец торгового дома «Домби и сын», рухнувший с вершин богатства в пучину бедности и позора. Мы вспомним, конечно, и русских героев, обманутого своим приказчиком купца Большого из пьесы Островского «Свои люди сочтемся», и персонажа Сухого Кобылина, мелкого жулика Тарелкина, который, спасаясь от кредиторов, инсценировал собственную смерть. Банкрот для русского человека понятие даже не столько историческое, сколько литературное. И по милости великих писателей, наше сочувствие всегда на его стороне. На стороне разорившегося, обедневшего, застрявшего в долгах банкрота. Однако послушаем сотрудника Американского института банкротства Боба Фидлера.
Стигма, которую в диккенсовские времена накладывало банкротство на деловую репутацию человека, сейчас практически исчезла. О причинах я могу только гадать, но людям уже не стыдно ни погружаться в долги, ни объявлять себя банкротами. Как у нас любят говорить, все это делают. Добавьте к этому бесконечное предложение адвокатских контор в газетах. Хотите избавиться от долгов? Приходите в нашу контору, и за $200 я возьму на себя все ваши заботы. Пойдите в библиотеку, в книжный магазин, и вы найдете десятки самоучителей, как лучше обанкротиться. Так что вы сможете это сделать даже и без адвоката. А посмотрите на кинозвезд. Банкротство не разрушило ни одной карьеры.
Я полагаю, многие наши слушатели думают сейчас, мне бы ваши заботы. Уж что мне не грозит, так это банкротство. Однако, как только страна вступает на путь рыночной экономики, как только там возникает система кредитов, а она неминуемо возникнет, так на этой системе, словно сорняки в поле, вырастают банкротства. В 1996 году в Америке было зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч банкротств. Среди них только 75 больших корпораций и 50 тысяч мелких бизнесов. А 95% банкротств составили личные, персональные банкротства людей, запутавшихся в долгах. Послушаем профессора Нью-Йоркской юридической школы Кэрин Гросс.
Most people want to pay attention.
Благодаря шумным случаям банкротства суперзвезд, которые плохо распоряжались своими миллионами, многие думают, что банкротство – это то, что случается с богатыми. Неверно. Подавляющее большинство банкротств оформляется небогатыми людьми, которые перебрали денег в долг, или ошиблись со вкладом, или попали в тяжелую ситуацию, потому что они жили на пределе своих возможностей, с трудом сводя концы с концами.
Это в Америке. А как американцы видят ситуацию в России? Александр Паскей – окружной судья по делам банкротств в штате Флорида. Судья побывал в России, в Саратове, в Орле, в Нижнем Новгороде и в Петрозаводске.
Мы, например, побывали в суде по делам банкротств в Орле. Трое судей слушали дело о сельскохозяйственном предприятии, которое было приватизировано и на развитие которого банк дал крупный заем. Судьи и присланный из Москвы эксперт приняли решение закрыть предприятие. Я пытался убедить их в том, что разумнее попытаться помочь этому предприятию подняться. Рассказал, как мы в Америке поступаем в таких случаях. Прежде чем закрывать предприятие, арестовывать его банковские счета и пускать с молотка его имущество, надо испробовать различные методы с тем, чтобы предприятие смогло возродиться. Ликвидация предприятия – это лишь самая крайняя мера, ведь она наносит огромный, а иногда и непоправимый урон экономике. Тем более, если предприятие – основной кормилец в городе. Сколько людей потеряет работу? Сколько драм и проблем в семьях? Я рассказал о том, что у нас в Америке на помощь таким предприятиям обычно приходит срочно сформированная группа экспертов, бизнесменов и юристов, которые пытаются спасти положение, заменить некомпетентных менеджеров, достать новые займы, добиться новой отсрочки платежей, отсрочки выплаты процента на одолженный капитал. Я уехал и так и не узнал, принял ли суд в Орле мои рекомендации. Хотя в России немало таких предприятий, но есть и другие, как, например, швейная фабрика в Саратове, выпускающая армейскую форму и выполняющая правительственные заказы. Там работа поставлена превосходно, потому что во главе фабрики стоит очень знающий человек с прекрасными связями и открытым банковским кредитом. Чем больше там будет таких менеджеров, тем меньше будет банкротств. Таково мое впечатление.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Бросим беглый взгляд на американские законы о банкротстве. Нам поможет в этом профессор Гросс.
Банкротство, как корпоративное, так и личное, делится на два основных вида – ликвидация и реорганизация. В корпоративном банкротстве в случае ликвидации бизнес закрывают. В случае реорганизации обанкротившийся бизнес перестраивается и постепенно выплачивает свои долги. Ликвидацию проводят по двум категориям, очень хорошо известным в Америке. По статье 7 или по статье 13 Кодекса законов о банкротстве. Статья 7 мягче. Под нее подпадают банкроты, чья собственность очень мала. В таких случаях долги практически прощают. У такого человека, конечно, надолго портится его финансовая репутация. Ему трудно или даже невозможно в течение 7 лет получить кредит или займ в банке. Но его, так сказать, не раздевают до нитки. А статья 13 касается людей, обладающих значительной собственностью. Вот они вынуждены расплачиваться с долгами. А сколько и кому они должны выплатить, решает комиссия попечителей. Такие комиссии существуют в каждом штате и в каждом графстве как часть местного управления. Они состоят в основном из юристов, бухгалтеров и бизнесменов.
Конкретный пример. Магазин должен поставщику 50 тысяч долларов. Магазин не приносит дохода, хозяин его закрывает и объявляет банкротство. Магазин описывают и находят, что его деловое имущество составляет всего 10 тысяч долларов. В случае ликвидации суд отдает эти деньги кредитору, но тот получает с должника лишь пятую часть своего долга, и это все. Если же кредиторов было несколько, сумма будет и того меньше.
Я
хочу обратить ваше внимание на то, что при разбирательствах каждого случая персонального банкротства одним из главных пунктов американского законодательства является условие, что определенная часть имущества должника никогда не может быть у него отнята, продана и пущена в оплату долгов. К такой неприкосновенной собственности относятся одежда, обстановка дома, личный автомобиль и та часть стоимости его дома или квартиры, которая уже выплачена банку. Все это оставляется человеку для того, чтобы он мог начать все сначала.
Боб Фидлер, как и многие его коллеги, непосредственно занимающиеся делами о банкротстве, и особенно судьи, считают американские законы о банкротстве слишком либеральными.
Мягкостью американских законов о банкротстве пользуются многие должники. Они выбирают не трудный путь выплаты своих долгов, а сравнительно легкий путь официального банкротства. Нашим законам о банкротстве 100 лет, но окончательный свой вид они приняли в 1978 году. И, конечно, политическая ситуация того времени сыграла свою роль в либерализации законов. Сознательно или бессознательно, но Конгресс создавал законы о банкротстве с симпатией к должнику, а не кредитору. В прошлом году из 1 200 000 банкротств 95% были банкротства личные, по нашей терминологии потребительские банкротства, consumer bankruptcy. В Европе нет даже такого термина. Там обанкротиться может только бизнес. Правда, нигде уже нет долговых тюрем, как 150 лет назад. Сейчас мир стал либеральнее, чем во времена Диккенса.
Однако профессор Гросс категорически не согласна с критиками американских законов о банкротстве.
Конечно, банкротство не является больше таким позором, как раньше. Но я не уверена, что это так уж плохо. Оно стало более нейтральным, чисто финансово-экономическим понятием. Банкротство таких суперзвезд, как актеры Берт Рейнольдс или актриса Ким Бессенджер, дают людям надежду. Если с ними после всего этого ничего плохого не случилось, то почему бы и мне не попробовать? Люди образовываются благодаря таким случаям. Это неплохо, потому что обычно люди не знают о тех законных возможностях выхода из финансовых затруднений, которыми они могут воспользоваться. Мы живем в системе кредитов, и пока она существует, люди будут влезать в долги, которые они не в состоянии выплатить. Но нашей юридической системе свойственен гуманный принцип. Если человек споткнулся, во всяком случае в первый раз, мы даем ему возможность встать на ноги и начать все сначала. Разве это плохо? По-моему, нет. Американские законы о банкротстве чрезвычайно сильно отличаются от других стран. Вообще, эти законы всегда отражают систему ценностей, принятых в обществе, отражают особенности культуры и исторические традиции страны. Что годится для одних, неприемлемо для других. Так что, с моей точки зрения, странам, переходящим сейчас из командной экономики в рыночную, следует не копировать наши законы, но приспосабливать их к себе. Американцы создали уникальную систему законов о банкротстве. Ведь наша страна была основана должниками. Во всяком случае, многие из первых поселенцев были должниками, бежавшими от строгих законов Англии. Так что сочувствие к должнику является одной из тех эмоций, которые сформировали американский национальный характер.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Вернемся к беседе с профессором Гросс. Перечислите, пожалуйста, наиболее частые причины банкротств.
Я думаю, что есть несколько причин, ведущих к банкротству бизнесов. Первое и главное – слишком большая лихость в одалживании денег. Неумеренное желание сделать все сразу, не пробуя, не идя шаг за шагом. Вторая причина, не столь зависящая от бизнесмена, цикличность экономики. Другими словами, время от времени какая-то сфера промышленности, торговли или обслуживания по целому конгломерату причин вдруг расцветает, а другая по столь же сложным и многочисленным причинам приходит в упадок. Причем в разных регионах по-разному. В последние годы мы наблюдали серию банкротств в строительном бизнесе, в производстве одежды, в торговле компьютерами. И, бесспорно, сравнительно большой процент банкротств происходит в рыночных сферах, которые правительство пытается регулировать. В деятельности авиакомпаний, например.
Тут надо отметить еще такую деталь. В любом случае, оформление официального банкротства – поступок человека законопослушного, который пытается избавиться от долгов, но все же законным путем. Но, скажем, мне известен случай, когда владелец одного нью-йоркского иммигрантского книжного магазина, который должен был издателем и типографом $1000, даже и не подумал оформлять банкротство, а выбрал другой путь, он просто исчез.
Да, это очень типично для всех стран мира. Многие мелкие компании не объявляют себя банкротами, а просто исчезают. Нет офиса, нет ни телефона, ни факса, и найти таких жуликов очень трудно. Я недавно работал в Румынии, так там ежегодно исчезает треть мелких бизнесов. В странах, только вступающих в рыночную экономику, где не развита ни кредитная система, ни финансовая информация, ни специализированные полицейские подразделения для расследования финансовых преступлений, должники вместе с деньгами исчезают бесследно. В Соединенных Штатах это случается гораздо реже, но, конечно, и для нас это типично.
Судья Паскей описывает и другого рода случаи, связанные, в частности, с российским бизнесом.
Конечно, было несколько дел. Например, я рассматривал дело одного крупного предпринимателя, который купил несколько многоквартирных домов во Флориде. Кстати, такие случаи, когда иностранцы покупают в Соединенных Штатах недвижимость на одолженные деньги, а потом разоряются, не так уж редки. Так произошло однажды с израильским банком Леуми, с европейской компанией Фотохром. Но проблема в том, что объявляют они о своем банкротстве у себя на родине, а их недвижимость у нас в Америке. И деньги одалживали они не только у своих, но и у наших банков. Тут-то нашим юристам и приходится как следует поработать, чтобы получить право на конфискацию их банковских счетов, их ценных бумаг и имущества. После этого вырученные деньги передаются банку, который затем распределяет их между всеми пострадавшими кредиторами.
Но поговорим о причинах так называемой consumer bankruptcy, личного банкротства.
3F.
Для персональных банкротств есть, на мой взгляд, три главные причины. Первая и самая распространенная – злоупотребление кредитами. Вторая причина – неудача, потеря работы, неудачный инвестмент или болезнь. И третья причина – семейные обстоятельства, развод, разорительные траты на высшее образование детей и прочее. Все эти причины в одинаковой примерно степени играют свою роль в разорении людей.
Но что я должна конкретно делать, если я поняла, что не могу выплатить свой долг, скажем, за дом, свои долги по кредитным карточкам и решила объявить банкротство?
Вы должны нанять адвоката, который проведет вас через сравнительно недолгий процесс, включающий собеседование с комиссией попечителей и кредиторов, которые должны выяснить вашу реальную финансовую ситуацию. И если все найдут, что платить вам действительно нечем, статья 7 «Случай ликвидации», то вас просто отпускают. Весь процесс от начала до конца занимает примерно полгода. Если же это будет случай реорганизации, то комиссия установит сроки и суммы выплаты должника. Эти выплаты будут делаться очень постепенно, в течение 3 или 5 лет и под наблюдением комиссии. И после этого вы чисты, ваше имя больше не фигурирует в списках банкротов.
Действительно, как говорил Боб Фидлер, в Америке за $175 вы можете избавиться от тысячных долгов, которые вас душили. Действительно, банкротство не покрыто таким уж позором, как во времена Диккенса. Действительно, самоучители по банкротству лежат в каждой библиотеке. Однако послушайте, что написано в этих самоучителях.
Банкротство далеко не просто освобождение. Его последствия будут еще долго вас преследовать. И дело не только в кредитах, которых вы лишитесь на много лет. Банкротство может лишить вас доверия вашего нанимателя. Вам, например, перестанут доверять деньги или приостановят ваше продвижение по службе. По многим причинам вам придется рассказать о банкротстве членам семьи. Во всяком случае, жене, детям, родителям, ближайшим друзьям. И неизвестно, какой будет их реакция. Опыт показывает, что чаще это не сочувствие и понимание, но разочарование и стыд за вас.
За последние 2 года число банкротств в Америке подскочило на 40%. Является ли причиной этого удобство и доступность американской кредитной системы или либеральность законов, пока не ясно. Но вот какие меры предлагают многие специалисты, и в частности сотрудник Института банкротств Боб Фидлер, для приостановки роста банкротств.
Было бы чрезвычайно полезно, если бы каждый человек, берущий свой первый займ в банке, например, был обязан прослушать лекцию об ответственности должника. Потому что даже у нас в Америке неинформированность людей просто поразительна. Я уверен, что эта мера на четверть сократила бы число банкротств. Или, скажем, такое правило. Как только сумма ваших долгов превысила 25% вашего дохода, вы обязаны обратиться к финансовому консультанту и получить совет, как поправить ситуацию. А если вы этого не сделаете, то лишаетесь права объявить себя банкротом. Я не предвижу никаких решительных перемен в законодательстве. Но если бы я этим занимался, то я бы внес несколько изменений, предусматривающих хотя бы частичную оплату долгов теми должниками, которые могут платить. По некоторым подсчетам, в прошлом году такие банкроты составили чуть ли не 45% от общего числа банкротов. И, конечно, таких людей мы не должны сразу освобождать от долгов, просто потому, что они попросили. Я думаю, что система законов о банкротстве и финансовой несостоятельности чрезвычайно важна для рыночной экономики. Ядром этой системы является баланс между справедливым отношением к кредитору, который ничем не виноват в несчастьях или безответственности своего должника, и гуманным отношением к должнику. И для этого нам всем придется немного поделиться с теми, кто по несчастью или даже по собственной глупости увяз в долгах. Но мы не должны практиковать законы, которые позволяют должнику выходить сухим из воды за счет кредиторов.
Это справедливое заключение. Но закончить передачу о банкротстве мне бы хотелось рассуждением Чарльза Диккенса, который, как все великие писатели, умел посмотреть на вопрос с неожиданной стороны.
Заметьте, как невинно доверчив наш мир. В нем нет никаких других банкротств, кроме финансовых. Что-то ничего не слышно о людях, прогоревших на необеспеченной валюте религии, патриотизма, добродетели, чести. Газеты ничего не писали о неоплаченных счетах на добрые дела. Как будто в мире всего хватает, кроме денег. И когда речь заходит о банкротстве, обычно особое возмущение испытывают как раз те, кто и сам мог бы оказаться банкротом в других сферах, не столь, конечно, важных, как деньги.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Бедные банкроты». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Мы ищем черты прошлого в сегодняшнем дне. Мы обсуждаем проблемы, которые кочуют из одной эпохи в другую. Мы говорим о людях и событиях, влияющих на ход истории. Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.